Здравствуйте, сегодня вторник, 3 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Министерство обороны России признало большие потери при обстреле казармы российских войск в оккупированной Макеевке. Подавляющее большинство украинцев по-прежнему выступает категорически против территориальных уступок России ради заключения мира. В Бразилии с государственными почестями похоронен легендарный футболист Пеле. Также сегодня.
Ситуация решалась не на площадях и даже не у избирательных урн, а на переговорах двух премьеров. Вот таков был этот механизм, и таковы были его основные факторы того, что развод оказался бархатным.
30-летие распада Чехословакии. Что обеспечило успех бархатного развода чехов и словаков? В том, что касается войны в Украине, самым обсуждаемым событием остается обстрел в новогоднюю ночь здания ПТУ в оккупированной Макеевке в Донбассе, где были расквартированы российские военнослужащие. Как сейчас уже очевидно, многие из них в момент обстрела пользовались сотовой связью, что позволило ВСУ без особого труда определить характер и координаты цели и нанести удар. Мне кажется, не нужно быть особенным специалистом в военном деле, чтобы прийти к выводу об абсолютной некомпетентности командования расквартированных в Макеевке подразделений. Большие потери пришлось признать и Министерству обороны России. Читавший сводку генерал-лейтенант Игорь Коношенков посвятил этому удару 25 секунд из почти пятиминутного выступления, начав с того, что российские ПВО сбили, по его словам, 2 из 6 выпущенных ВСУ реактивных снарядов.
Киевским режимом нанесен удар 6 реактивными снарядами системы залпового огня «Хаймерс» производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой Народной Республики. Российскими средствами ПВО 2 реактивных снаряда «Хаймерс» были сбиты. В результате поражения 4 ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Это был генерал-лейтенант Игорь Коношенков, пресс-секретарь Министерства обороны России. Генштаб ВСУ тоже признал нанесение удара по Макеевке, не назвав, правда, точное число жертв среди личного состава российской армии. Ранее украинские источники сообщали, что в Макеевке могли быть убиты до 600 российских военных. Но, конечно же, здесь необходимо оговориться, что стороны военных конфликтов обычно занижают данные о своих потерях и завышают данные о потерях противника, а проверить информацию из независимых источников в условиях войны не представляется возможным. При этом издание «Важные истории» сегодня привело слова жен мобилизованных россиян, находившихся в Макеевке, которые рассказали, что погибших гораздо больше, чем 63. «Мозги с ботинок снимаем», процитировала одна из собеседниц «Важных историй» слова своего мужа. Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат в интервью украинскому телевидению не стал прямо говорить, что Макеевку обстреливали американские системы «Хаймарс», но подчеркнул важность поставок высокоточного оружия для ВСУ.
Не знаю, какими там средствами это все было сделано, но если это произошло, они не пополнят определенные подразделения, так, не станут вот тем пушечным мясом. От этого, возможно, и не пострадают и наши защитники на разных направлениях. А для того, чтобы было побольше таких новостей, нам нужно побольше оружия от наших западных партнеров, и об этом нужно трубить на весь мир, рассказывать, что именно западное оружие, высокоточное оружие помогает нам не только стоять за нашу независимость, сохранять нашу территорию, охранять наше небо. А западное оружие – это гуманное оружие, это высокоточное оружие. От него не будут страдать сильно мирные граждане, потому что мы не Россия. Никогда в жизни не будет Украина бомбить по мирным городам, как это делала Россия в Сирии, в Мариуполе и в других украинских городах.
Это был представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат. Владелец ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин в новогодние дни продолжал активность в публичном пространстве, правда, некоторые его действия не были до конца понятны. В частности, выглядит странным распространенное его пресс-службой видео, на котором Пригожин осматривает помещение, где в несколько рядов лежат погибшие наемники из ЧВК «Вагнера». Пригожин комментирует увиденное, а потом, когда на его глазах трупы грузят в машину, поздравляет то ли грузчиков, то ли погибших с Новым годом. Видимо, Пригожин пытался этим видео подчеркнуть героизм своих погибших подчиненных.
Их контракт закончен. Поедут домой через неделю. Подготовиться к отправке.
Это домой.
В Новый год все работают.
Евгений Викторович, а кто здесь лежит?
Здесь бойцы ЧВК «Вагнера», которые погибли на фронте, которых с уважением сейчас отвезут, положат в цинки и повезут домой, которые погибли героически.
Спереди сегодня, да?
Да, справа такая.
Это, ну, это не первая машина на сегодня.
Да.
Ну что, парни, счастливо, с Новым годом, да? Какие?
Обстрел Макеевки Пригожин тоже прокомментировал, разместив в социальных сетях фотографию знаменитого советского плаката с надписью «Не болтай». Пригожин также довольно резко раскритиковал Минздрав и Минобороны России за бюрократические проволочки, из-за которых родственники погибших вагнеровцев долго не могут получить их тела. А сегодня Пригожин разместил видео, на котором он встречается с бойцами ЧВК, предположительно штурмующими Бахмут, который Пригожин называет Артем. Пригожин говорит о сложностях этого штурма, его подчиненные жалуются на нехватку техники и боеприпасов. Вот тут уже очевиден очередной выпад Евгения Пригожина в сторону Министерства обороны, а заодно признание того факта, что до взятия Бахмута еще далеко.
Вопрос у всех, да, когда возьмете Артемовск? Артемовск – это крепость в каждом доме, и поэтому за каждый дом ребята бодаются иногда не один день, да, иногда неделями за один дом. Один дом взяли, второй дом взяли, третий дом взяли. Что такое прорвать оборону? Они вам скажут, что такое прорвать оборону. Оборону прорвать – это сегодня с утра один дом взял, прорвал оборону, а за этим домом еще новая оборона, правильно? И не одна оборона. И таких линий обороны, сколько в Артемовске рубежей обороны? Ну, если сказать 500, наверное, не ошибемся. Да?
На
каждые 10 метров рубеж обороны.
Нам не хватает техники, БМП-3, и снарядов сотки не хватает, чтобы нам быстрее, увереннее двигаться по Артемовску.
Боеприпасов, да, не техники не хватает.
Это была встреча Евгения Пригожина с бойцами ЧВК «Вагнера». Генштаб ВСУ сообщил, что 31 декабря в результате удара украинских войск по скоплению российских военных в районе села Чулаковка в Херсонской области погибли или были ранены около 500 россиян. Подробности этой операции не приводятся, и эти данные не подтверждены из других источников. Я вернусь к этой теме завтра, если будет больше подробностей. Опросы общественного мнения в Украине, где, в отличие от России, есть социологические центры, независимые от государства, показывают, что абсолютное большинство граждан Украины выступает против каких бы то ни было территориальных уступок России ради заключения мира. Но если среди украиноязычных и двуязычных украинцев доля противников уступок составляет 89% и 86% соответственно, то среди русскоязычных граждан Украины их 76%, а тех, кто не смог ответить на этот вопрос, приблизительно 10%. Вот как это объясняет заместитель директора Международного института социологии в Киеве Антон Грушецкий.
Когда мы говорим русскоязычный украинец, это обычно житель юга или востока Украины, более вероятно. Регионов, где люди имеют более тесные экономические и семейные связи с Россией. То есть этих людей больше друзей и родственников России, больше проценты. Многие из них связаны экономически с Россией. Ну и больше росли там в таком сопряжении с русской культурой. Поэтому этих людей, ну и раньше, как на украинских выборах, это провоцировалось, голосовать за свои пророссийские партии. В данном случае на этих людей накладывается еще один фактор. Эти регионы – самых более пострадавших регионов, юг и восток страны. Поэтому среди этих людей частично большая готовность идти на жертвование территориями, скорее из-за того, что они вот устали от военных действий, которые их регионы переживают. Но по всем нашим других показателям, и в том числе поэтому, все равно абсолютное большинство, даже тех, кто прямо сейчас живет на Востоке, они против уступок агрессору, потому что даже в их случае они видят, что творят российские войска. То есть это, опять же, мы возвращаемся к вопросу, что люди совершают самый настоящий геноцид, самые настоящие расправы и уничтожения, называя это некоторыми словами денацификация, демилитаризация, слава дедов и так далее. Но люди в этих регионах, которые свято верили, что Россия никогда не нападет, кстати, до февраля, когда мы задавали вопрос, верите ли вы в полномасштабное вторжение России, как раз юг и восток Украины в наименьшей мере верили, что на них могут напасть, что Россия когда-либо нападет. То есть люди пережили большой шок 24 февраля и еще больший шок далее, когда увидели, как именно себя ведут российские войска. И опять же вопрос, как можно отдать территорию, если ты понимаешь, что ты отдаешь не территорию, а ты жертвуешь жизнями людей.
Это был заместитель директора Международного института социологии в Киеве Антон Грушецкий. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 3 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шарогадский. Владимир Путин неоднократно обвинял, по его выражению, коллективный Запад в попытках добиться распада России, который, как уверен российский президент, стал бы катастрофой. Распад СССР Путин, как известно, считает крупнейшей геополитической катастрофой 20 века после Второй мировой войны. Вообще, распады государств часто приводят к кровопролитным конфликтам, взять, к примеру, распад Югославии, но есть и совсем другой пример. Распад Чехословакии, 30-летие которого отмечается в эти дни, прошел мирно. Чехия и Словакия успешно сосуществуют, обе страны входят в НАТО, в Европейский Союз, являются частью Шенгенской зоны. Мой собеседник, специалист по странам Европы, обозреватель Радио Свобода, ведущий подкаста «Атлас мира» Ярослав Шимов. Ярослав, можно ли говорить о том, что процесс распада Чехословакии прошел исключительно успешно, особенно если сравнивать с подобными событиями в других частях Европы, ну и мира в целом?
Да, безусловно, это во многом уникальное явление. И, кстати, вчера приехал в Прагу премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, и они вместе с чешским премьером Петром Фиалой присутствовали на торжественном концерте в Праге, где, собственно, оба выступили с речами, и там отмечалось именно это, что, в общем, в тот период по окончании Холодной войны, начало 90-х годов, когда многие такие крупные многонациональные государства потерпели крах и распались, не только Советский Союз, можно вспомнить и кровавый распад Югославии, чехам и словакам действительно удалось разойтись мирно и сохранить дружественные отношения по всем опросам. Вот знаете, иногда во всех странах проводят социологические опросы отношения к тем или иным соседям, кто к кому как относится. Ну, всегда у чехов Словакии на первом месте по позитивному отношению, а у словаков Чехии. Тут, что называется, никаких особых проблем и трений нет. И да, в общем, короткий ответ на ваш вопрос – да, безусловно, это довольно уникальное явление, вот такой мирный бархатный развод, как его тогда называли.
А что в первую очередь, на ваш взгляд, обеспечило этот успех? Мудрость политиков или, может быть, общность культур, языка чехов и словаков?
Я думаю, главным фактором было то, что Чехословакия никогда не была устроена по имперскому принципу. То есть здесь, в общем, не было метрополии. То есть лидерство определенное чехов и Праги, оно было еще и в Первой Чехословацкой Республике между мировыми войнами. Ощущалось оно, естественно, и в коммунистической Чехословакии. Но в любом случае это не было так, как, вы знаете, мне доводилось слышать вопросы от моих российских, в первую очередь, знакомых. А вот как чехи переживают то, что они потеряли Словакию? Вот этот вопрос абсолютно неправильный, и он отражает скорее вот такой российский способ мышления. Чехи Словакию не теряли, потому что она им никогда не принадлежала. Это был союз двух государств, двух республик в составе федеративного государства, где нельзя было сказать, что вот Чехия как бы подминает под себя Словакию, хотя по населению Словакия в два раза меньше, чем Чехия. Иное дело, что трения, конечно, были. Не будем никаких, так сказать, иллюзий здесь испытывать. Были они в первую очередь как раз в межвоенную эпоху, когда, собственно, Чехословакия и распалась. Но там они были во многом связаны и с наличием больших национальных меньшинств. Немецкого трехмиллионного, крупного венгерского, менее крупного польского меньшинства – Там чешско-словацкие противоречия имелись, но они не были главной причиной краха той Чехословакии. Ну, а на рубеже 80-х-90-х, да, тоже начались трения, но на самом-то деле по опросам 92-го года, накануне распада федеративного государства, большинство и чехов, и словаков распада-то не хотели. Они просто представляли себе какую-то другую модель взаимодействия, конфедеративную там или немножко другого формата федерацию. Вряд ли это было уже осуществимо по разным причинам, потому что у власти в обеих республиках тогда были разнонаправленные, так сказать, партии. В Чехии либералы, настроенные на быструю экономическую реформу и сближение с Евросоюзом, а в Словакии национал-консерваторы. И в результате удалось договориться именно верхушкам, правительством. Этот распад не был подтвержден никаким референдумом. Это не было решение граждан, это было решение правительств. Но, как ни странно, как сейчас признает большинство историков и наблюдателей, может быть и хорошо, что так случилось, потому что именно вот такой механизм развода, он обеспечил его мирный характер, так сказать, ситуация решалась не на площадях и даже не у избирательных урн, а на переговорах двух премьеров, которые имели решающее значение в 92-м году. Вот таков был этот механизм, и таковы были его основные факторы того, что развод оказался бархатным.
Но все-таки чехи и словаки не жалеют сейчас, что тогда разошлись?
Этот вопрос уже как бы не актуален. Когда я спрашиваю своих чешских друзей, знакомых, родственников на эту тему, все в один голос говорят: да, мы не хотели распада, нам вполне было хорошо в Чехословакии, мы в ней жили, мы в ней родились, мы к ней привыкли. У словаков там, конечно, немножко более пестрая картина. Были и есть люди, которые с самого начала выступали за независимость. Но в целом, сожаления нет, потому что все получилось так, что эта граница между Чехией и Словакией, она не имеет никакого значения. Обе страны вступили в ЕС, обе страны вступили в НАТО. Граница прозрачна. И, в общем, с другой стороны, можно всегда друг к другу поехать, можно, есть много льгот, так сказать, чисто практических у чехов и словаков, живущих, соответственно, в другой стране. Например, словаки, живущие в Чехии, могут, допустим, сдавать экзамены студенты в вузах на своем родном языке. Они не обязаны говорить или писать курсовые работы по-чешски. То же самое и наоборот. Вот такого рода соглашений очень много между этими двумя странами. И, с другой стороны, обе страны получили определенный простор для действий самостоятельных. Допустим, Словакия в 2009 году вступила в еврозону, а Чехия от этого воздержалась. Здесь до сих пор евро не принято. И это отвечает воле и стремлениям двух народов. Если бы была Чехословакия, так сказать, единой, ну, наверное, трения возникали бы чаще. А так это просто жизнь двух добрых соседей.
30-летие распада Чехословакии мы обсуждали с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам Европы Ярославом Шимовым. В Ватикане проходит церемония прощания со скончавшимся 31 декабря папой римским Бенедиктом XVI. Гроб с его телом помещен в соборе святого Петра. В 2013 году Бенедикт XVI добровольно отрекся от святого престола, сославшись на плохое состояние здоровья. Ему тогда было 86 лет. С тех пор Бенедикт XVI носил титул Папа Эмеритус, Папа Римский на покое. Похороны Бенедикта XVI пройдут 5 января, и, отмечу, это будет первый в истории случай, когда прощание с предыдущим понтификом возглавит действующий Папа Римский, рассказывает корреспондент «Голоса Америки» Ева Болдина.
Бывший понтифик скончался 31 декабря в возрасте 95 лет. Бенедикт XVI отрекся от папского престола в 2013 году, став первым папой римским, который пошел на такой шаг за последние 600 лет. Объясняя свое шокирующее решение, Бенедикт сказал, что слишком стар и немощен, чтобы руководить римско-католической церковью с ее миллиардной паствой. Кардинал Джозеф Ратцингер принял сан папы римского в 2005 году в возрасте 78 лет после смерти Иоанна Павла II. Сложив сан всего через 8 лет, Ратцингер остался в Ватикане. К неудовольствию некоторых в католической церкви, опасавшихся видимости двоепапства, эти опасения оказались напрасны. Бывший понтифик, уже имевший репутацию затворника, оставил себе белую папскую сутану. но больше никогда не делал публичных заявлений. На пути к покою Ватиканских садов Бенедикту XVI довелось вести Римско-католическую церковь сквозь шторм скандалов вокруг сексуального насилия священников в отношении несовершеннолетних. Бенедикт XVI сменил политику закрытия скандалов вокруг педофилии, проводимую Иоанном Павлом II. Он стал первым папой римским, который лично встречался с жертвами насилия со стороны католических священников.
Я хочу остановиться и признать стыд, который мы все испытали из-за сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны некоторых священнослужителей и верующих в этой стране. Я глубоко сожалею о боли и страданиях, которые пережили жертвы.
Ближайший помощник Бенедикта XVI, ныне возглавляющий образовательный фонд его имени, так характеризует политику папы в этом направлении.
Лично я считаю, что он лицом к лицу встретил этот огромный кризис с сексуальными скандалами и сделал это с поистине образцовой честностью и смирением. Он никогда не пытался защищать ни образ церкви, ни свой собственный. Он действительно пытался понять, что произошло. Бенедикт XVI стал первым, кто регулярно встречался с жертвами во время своих поездок по миру, демонстрируя свою готовность слушать.
На пути к папскому престолу, в свою бытность кардиналом Германии, Ратцингер добился принятия законов, которые облегчали изгнание из рядов служителей церкви сексуальных преступников. Став папой римским, он продолжил борьбу, с его слов, за очищение церкви от грязи. Бенедикта XVI за спиной в прессе называли по-разному. Молот еретиков, кардинал нет, и даже ротвейлер Бога, за то, что он стремился продвигать консервативные ценности в быстро меняющемся мире. Так, в частности, он резко критиковал однополые браки, идею развода, допуска женщин к служению в церкви и искусственную контрацепцию. При этом он признан одним из самых крупных католических теологов XX века, который нес веру с помощью многочисленных книг, проповедей и речей. Похороны Бенедикта XVI состоятся в четверг, 5 января, на площади Святого Петра в Ватикане. Папа Франциск возглавит отпевание, которое в соответствии с волей представившегося будет простым и кратким.
Сообщение Евы Болдиной. А в Бразилии после двухдневной церемонии прощания сегодня состоялись похороны легендарного футболиста Пеле, которого называют королем самого популярного в мире вида спорта. Конечно, по поводу этого титула всегда много споров. Кто-то считает, что он принадлежит аргентинцу Марадоне, кто-то, что его заслуживает теперь Лионель Месси, две недели назад выигравший Кубок мира и установивший огромное количество самых разнообразных рекордов в футболе. А вот бывший футболист Евгений Ловчев в эфире «Радио Свобода» назвал Пеле богом футбола, и я лично склонен с ним согласиться.
Для меня совершенно очевидно, что Пеле стоит особняком. Знаете, я бы так сказал, я иногда задумываюсь, вижу, что Пеле – это вот наверху боженька футбольный. Потом есть облака, да, это Марадона, Кройф, Платини, Бекенбауэр, и, наверное, сюда же можно отнести Месси и Рональдо. А потом есть люди, которые по земле ходят, наверное, которые в своих первенствах отличаются, это и я в том числе, понимаете? А вот сегодняшнее поколение, многое поколение, особенно вот в России, они под землей находятся. Вот у меня такая градация. Перед глазами у меня несколько кадров, которые и определяют, кто такой Пеле и что такое Пеле. Это молоденький мальчик, 17-летний, в Швеции на чемпионате мира, который принимает мяч на грудь, подбрасывает штрафной над защитником и вколачивает, по-моему, с левой ноги этот мяч в ворота. Это центр форвард, молодой, азартный и прочее. Затем кадры 66-го года, где просто за ним охотились. И в конце концов, по-моему, болгары его угрохали на самом деле, травмировали. И 70-й год, где я уже был участником чемпионата мира, это Пеле умудренный, это Пеле уже не центр форвард, хотя его достижение 1000 голов, ну, никто никогда, в общем-то, однозначно не побьет. И он отходит назад, и он разыгрывающий, он ведет всю игру, а впереди на острие атаки сборной Бразилии. Притом говорят, что это, ну, чуть ли не самая идеальная сборная была, которая чемпионат мира выиграла. Тостау находится. У меня было несколько эпизодов, когда я могу вспомнить, как воздействовала Пеле и магия Пеле на меня. Это я, 16-летний мальчик, Подмосковье, в своей деревушке нахожусь. А в Москве идет матч сборной СССР и сборной Бразилии. И Пеле забивает моему другу Анзору Квазашвили потрясающий мяч. Спра! Так, Анзор чуть-чуть вышел из ворот, а он чуть ли не перешел через центр поля, как запустил его туда. Потом на чемпионате мира 70-го года он пробует забить с центра поля. Ему мяч откатывают, он бьет поворотом чехословацкой сборной вратаря Виктора. И чуть-чуть не попадает в ворота. И, конечно, 73-й год, я в 72-м году был признан лучшим футболистом страны. И команда наша, сборная, была, ну, можно сказать, на гастролях. Мы играли товарищеские игры в Бразилии. И после последней игры мы прилетаем в Рио-де-Жанейро, и там приходят представители Конфедерации футбола Бразилии и говорят, нам нужно от вас трех игроков, завтра будет, или послезавтра. Прощальный матч Гаринчи в футболе. Ну, понятно, что Пеле, Гаринчи – это антиподы в то время. И я играю за сборную мира в прощальном матче Гаринчи. И в первом тайме я в запасе еще был у сборной мира. А играет команда 70-го года чемпиона мира во главе с Пеле. И Пеле, когда уже они проигрывали 1-0, наша сборная выигрывала 1-0, в штрафной получает мяч, обыгрывает пятерых человек. Просто пятерых человек и забивает гол. И 150-тысячный стадион вскакивает. И просто такие эмоции зашкаливают. Поэтому для меня в сравнении с Пеле, Марадона, который говорит, я не хуже Пеле, там и прочие дела. Конечно, он выдающийся футболист Марадона. Но Пеле, еще раз повторю, это бог футбола.
Бывший советский футболист Евгений Ловчев о феномене Пеле. Я добавлю, что тяжелобольной уже Пеле нашел в себе силы открыто осудить российскую агрессию против Украины. Нет абсолютно никакого оправдания для этого продолжающегося насилия. Этот конфликт ужасен, неоправдан и не приносит ничего, кроме боли, страха и ненависти, говорилось в открытом письме Пеле к Владимиру Путину. «Возможность прекратить этот конфликт в ваших руках», – писал Пеле. Тех, которые я пожимал во время нашей последней встречи в Москве в 2017 году. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».